Добрый день всем. 16 часов 6 минут. Сергей Бунтман, Наталья Селиванова. Мы здесь в прямом эфире. При этом нас транслирует и сетевизор, и транслирует канал YouTube «Дилетант», где все наши исторические передачи. И начну я как раз с «Дилетанта». Покажу всем «Дилетант 2016». Это как чудотворную икону, вот показываю всем. Только 1000 экземпляров напечатаны. И пока продается исключительно в магазине «Москва». Так что, пожалуйста, кто знает, где магазин «Москва» на Тверской, и, пожалуйста, вот видите, какие здесь. Вот здесь лучшее за 2016 год в журнале «Дилетант». «Альманах» мы снова стали издавать, так что можете покупать, пока он есть. Будет, если не вам, то какой-нибудь кому-нибудь хороший подарок, у кого есть не все номера «Дилетанта» 2016 года. Ну, а мы с вами отправляемся в некоторые года и годы 20 века. И начнем мы, хотя основная часть программы будет посвящена известиям и 1938 году, что мы делаем в нашем годовом цикле. Ну, с той или иной подробностью, с той или иной тщательностью каждую неделю мы обращаемся к каким-то материалам из известий 1938 года. Но сейчас я бы хотел все-таки, чтобы мы с вами вспомнили, хотя бы коротко, пока у нас будет и программа «Дилетант» по этому поводу, мы вспомнили, что сейчас как раз мы отмечаем 75-летие окончания Сталинградской битвы. Самая страшная, одна из самых страшных битв в истории, страшная со всех сторон. И те, кого туда пригнали, неизвестно откуда, неизвестно зачем, и те, кто оборонял Сталинград. Это было кровавое месиво, это была страшная трагедия, и здесь, конечно, нужно вспомнить и о героях, и о тех, кто пал там, и о тех, кто вынес каким-то чудесным образом, потому что сказать, что или кто выживает, самые смелые или самые трусливые в боях, да ничего подобного, кто выживает, тот и выживает. Для меня тоже Сталинградская битва – это личное, потому что там погиб брат моего деда, погиб он в том, что сейчас уже Калмыкия, в Плодовитом, и похоронен в Волгограде, в Красноармейском районе, и то, что сейчас восстановлено как старая екатерининских времен немецкая деревня, старая Сарепта. И прямо на этом аккуратном пятачке, который все более и более становится аккуратным и привлекательным, камень с братской могилой, где похоронены несколько солдат и офицеров. И там написано «Бунтман Дорошкевич, командир 41-го танкового полка». Он погиб 14 декабря 1942 года. А я обнаружил здесь, пересматривал снова базы данных, и обнаружил, что посмертно его наградили медалью за оборону Сталинграда. И, наверное, это правильно. Хотя кому нужны медали, когда человека уже нет, когда человек уже погиб. И пересмотрел я путь его, какие разные были люди, какие разные люди с ним воевали и там воевали. И он, например, ему 15 лет было, когда он пошел просто в Красную армию, сел на бронепоезд и уехал из города Херсона. И так на броне был всю свою жизнь, и воевал и в финскую войну, и каким-то чудом абсолютно избежал репрессий 1937 года, потому что тогда преподавал в Ленинграде, снова был призван, прошел всю финскую войну. И рассказывал моему деду, я говорил когда-то об этом, рассказывал моему деду, приезжал в Москву когда собирался, уже переправлялся в другую сторону, к месту дислокации после финской войны, после зимней, всю ночь рассказывал, как там было. И мой дед, который потом пойдет в ополчение и погибнет, все говорил: да, Вень, так не может быть. Как же он не может, когда может? А мой папа, которому было мало тогда лет, он слушал все это и тоже ужасался, и на всю жизнь запомнил. Посмотрел я и ордена человека, погибшего под Сталинградом. Орден за, в общем-то, отступление под Полтавой, 42-й год у него, орден Красного Знамени. И описано тщательно, как всегда, писарски это сделано, описано, что он там делал. И, конечно, нельзя перед теми, кто воевал, кто выполнял свой долг, то еще применял к этому и свою и пыл, и смекалку, а то и просто сражался, как только мог, не думая ни о чем в ту секунду. Конечно, мы об этом смотрим. Не в каких-то помпезных церемониях, мне кажется, а в тихом молчании надо это вспоминать. И вспоминать о тех, кто туда попал случайно, как те же самые пригнанные итальянские альпийские стрелки, которые вдруг попали в степь под Сталинграду. Безумие руководителей, безумие великой политики приводит и к крови, и к жертвам. И здесь, конечно, вот такая жертвенность и беда, этого гораздо больше, чем игра в войнушку. Это никогда не игра в войнушку. Ни славная, ни трагичная. И никогда это не будет, а вот как там взять одной левой рукой. Левой рукой, левой ногой ничего не бывает. Вспомним всех людей. Были прекрасные и фильмы о Сталинграде. И я помню «В окопах Сталинграда», один из прорывных фильмов, хотя он кажется сейчас немного наивным, но это очень чистый фильм по Виктору Некрасову. И «Солдат» этот фильм назывался. И, конечно, немецкий фильм. Замечательный, трагичный, страшный фильм «Сталинград». И действительно о людях, которые и сознательно шли, и сознательно поддерживали Гитлера, и те, которые попали туда по своему какому-то воинскому человеческому долгу, призванные и воевавшие как могли. Так что давайте вспомним об этом. Но много есть о Сталинграде и песен, и произведений. Но сейчас для того, чтобы нам окунуться в историю, Матусовский написал песню тогда же, в 43-м году, сразу на стихи Лебедева-Кумача. Ну, такая достаточно ординарная, торжественная советская песня. Но мне кажется, это наш повод подумать. Просто подумать и вспомнить так же тихо и сурово, как об этом, насколько это возможно, как об этом вспоминали те, кто вернулся с войны.
Oh.
Сталинград, да? Здесь я всегда считал, что хуже советского это только антисоветское такое вот плюстое. Путин задал тему Сталинград, пишет у нас слушатель, неизвестно откуда, правда. А эхо гонит дерьмо вслед за Путиным. Всех ветеранов осталось человек 10 на всю Россию. Ну, что вам события 43-го года? Тра-та-та вам к Соловьему. Я скажу, что я никакому Путину не отдам ни одной могилы, ни одного человека, который погиб на войне. Ни одного. И мне плевать, что делает президент Путин, президент Трамп, и мне плевать, что делает вообще кто угодно по этому поводу. Потому что у меня есть свои, как и у вас есть свои представления. А мне кажется, что разъедать собственные мозги тем, что ты или делаешь что-то против только потому, что об этом говорит тот, кто тебе не нравится, или наоборот, идешь за своим лидером, фюрером, любым вождем, идешь и повторяешь за ним, как попугай, все, что он скажет. Это попугай только наоборот. Поэтому мне очень грустно. Мой папа Николай Иванович, пишет нам Екатерина. Я напоминаю, что +7 985 970 45 45. СМСки можете присылать. Ну и чат, все, чату сейчас я отвечу. Да. И вот Николай Иванович, папа Екатерины, 15-го года рождения, был под Сталинградом в разведроте. Остался жив, к счастью. Это смертельный номер. Мой дед тоже был танкистом, Евгений пишет, и воевал в Финскую, потом входил в Прибалтику, но остался в блокадном Ленинграде. Евгений из Пензы. А Сергей из Волгограда говорит, Сталинград самый нищий город. Я вам скажу вот что. Сергей из Волгограда. Там жил другой брат моего деда, который совершенно ошибочно был признан и во всех базах данных был как погибший, умерший в госпитале от ранения в 44-м году, но он остался жив, несмотря на проникающее ранение в глаз, и провел остаток своих дней, очень долгий, слава богу, провел в Волгограде и много отдал этому городу, в Сталинграде, потом в Волгограде. Я бы хотел, не знаю насчет самой, но я бы хотел передать, вот в связи с битвой сталинградской, хотел бы передать всем тем людям, всем тем ребятам, которые, извините, я с ними познакомился, и поэтому могу так говорить, которые поддержали, организовали и превратили в прекрасное просто историческое место подвал универмага, в котором был взят в плен фельдмаршал Паулюс. Они сделали великолепнейший музей. Они на всех групповых фотографиях, где есть люди и репрессированные, и игнорируемые за свое там или происхождение, или что-то еще. Те, которые действительно вели первые допросы Паулюса, и которые его взяли в плен. Об этом у нас, кстати, с Олегом Будницким будет передача в ближайший четверг. Так вот, они молодцы, они выяснили все имена, они все помнят даты, они все досконально делают, как должны поступать настоящие историки. И вот им огромное спасибо, и они вроде бы выдержали и выдерживают весь натиск официальщины, который на них, и официальщины, и ей не поддаются. И они делают живой, настоящий и подлинный исторический музей. О нем я готов рассказывать с восторгом очень долго. Я вернусь на секунду к альманаху, если можно, потому что здесь в чате говорят, что альманах «Дилетанты» – это подшивка, да, только в обложке. Нет, это не подшивка, это отдельная книга, и здесь избранная, и совершенно другого формата, на другой бумаге напечатанная, и подобрана, мне кажется, с тщанием, знанием и любовью. Насчет того, что никто не будет покупать, вот, и что придется раздарить, и Венедиктову раздарить 1000 экземпляров, нет, их уже покупают, и мы же следим за продажами. И должен сказать, что как бумажный дилетант, в общем-то, он уже покрывает свои расходы, именно расходы на себя, на издание. Так что мы этому очень рады. И, пожалуйста, если вы хотите, купите. Если не решаетесь, если вам кажется дорого, не покупайте. Но мы очень рады тому, что выпустили небольшим тиражом, выпустили этот альманах. Мне кажется, кому-то он понравится и придется по душе. Ну что ж, мы еще поговорим, Олег, да, там было очень много и проблем, и с эвакуацией, и так далее. Олег говорит, мы поговорим о Сталинградской битве, поговорим еще. Может, ваш дед и ваш дядя и мой дед вместе были в Финскую. Надо посмотреть, где стоял мой дед, на память не скажу. Ну и посмотрите тогда заодно, потому что у танкистов замечательные они сведения выложили, которые вошли сейчас во все и Википедии и прочие подробнейшие сведения. Танкисты молодцы, они послужной список подробнейшим образом выложили, и так что можно все посмотреть. И какая дивная фотографии из офицерского дела у брата моего дедушки. Какая дивная фотография еще в довоенной танкистской форме. Как вы думаете, у немцев есть архивы о взятых в плен в Пруссии наших солдатах? Я думаю, что можно, надо поискать, Таня, обязательно. Ищите, и вы найдете, потому что я так много сейчас нахожу, даже просто не выходя из дома. А уж если выйти из дома, а если уж написать, если связаться, если пойти в архив, то будет все просто замечательно. Ну что ж, дорогие друзья, мы сейчас возвращаемся в 1938 год, как бы тяжело это ни было. Потому что, когда читаешь «Известия» 1938 года, уже вот у меня за практически месяц, который я занимаюсь этим, у меня такой рефлекс появился нехороший. Я как вижу статью о ком-то или о чем-то, просто привлекающую мое внимание, не какую-нибудь заметку там о заготовках или там с папаницами, где более-менее все в порядке, скоро их снимут, кстати, с льдины в «Известиях». А вот каждый раз о ком-нибудь пишешь, например, там разгромная статья «Безобразие в химическом институте Академии наук в Тбилисском филиале». Называются имена, кто там плохо себя ведет, какая-то моралка и еще что-то. И называется имя сотрудника, которого все несправедливо преследуют. И уже, даже может быть это в конкретном случае не так, уже появляется рефлекс. Ага, сейчас всех пересажают, во-первых. А во-вторых, вот этот сотрудник и честный человек, он пока, наверное, будет освобожден от своей ответственности за что-нибудь. И неизвестно за что, как во всех этих репрессиях было. И наоборот, может быть, он и донес. Он и написал какое-нибудь письмо. Что угодно. В филармонии смотришь, называешь Шатилов. Шатилов, например, там деятель филармонии. Забавно, что это так, забавно, горько забавно, потому что «Страна непуганных идиотов» именно по этим поводам написали, написал Ив в своей записной книжке. И например, что пришел человек в репертуар, проверять репертуар филармонии, и говорит, много немцев играете, всяких Бахов, Бетховенов и так далее. И гневно пишет автор статьи, что мы, Советская Россия, Советский Союз и советские музыканты, мы наследники всей великой культуры, всего мира, и мы должны все лучше исполнять. И вот эти, да, и так далее. И осуждают очень гневно. Не пройдет 10 лет, как будет борьба с низкопоклонством перед Западом, и когда будет прореживаться все, весь репертуар. Ну что же. Действительно, поэта Н 10 лет хвалили, а потом было 10 лет велено его ругать. Скучно жить в краю непуганных идиотов. Скучно и страшновато. Мы сейчас с вами, я отвечу на еще один вопрос. Один вопрос, который связан с альманахом. На сайте Москвы обозначено 2000. А я пока у нас будет перерыв, я посмотрю, каков тираж. Потому что мне сказали, что 1000. Да, 2000 написано. 2000, значит, 2000. Ну и хорошо. Значит, большему количеству людей и любителей журнала «Дилетант» у нас достанется это. Вот... Семен, из уважения к тем, для кого это важно, не стану плевать на могилы. Скажу только, что это не моя битва и не моя война. А кто кому, скажите, спрашивал кого-то, его это война или не его война? Спрашивали призванного солдата отсюда. Нет. Его это твоя война. Да, ему пропагандировали и там, и тут, и говорили, что это твоя война. Особенно это тяжело и странно, когда это говорится, когда ты идешь в какую-то чужую страну, как наши входили в Польшу, например, в 1939-м. А война, когда подходит к твоему дому, это твоя война, не твоя война. Так что, Семен С.В., я думаю, что здесь этот спор бессмысленный между нами. А уважать надо. Давайте прервемся на 5 минут, а потом продолжим.
Вот так. Звук истории.
Нас демонстрирует YouTube-канал «Дилетант» и «Сетевизор». Наталья Селиванова, Сергей Бунтман и историческая программа плюс 7-985-970-45-45. Чат YouTube, аккаунт вызван в Твиттере. И вот что пишут здесь. Мы, конечно, как Семен, можно считать, что это не моя война, не моя битва. Ну, ладно, замечательно. Ну, вот, например, была ли битва бабушки Леонида? Моей бабушке в Сталинграде только в начале ноября 42-го удалось перебраться на левый берег. Ей тогда было 15, а ее папа работал на тракторном заводе всю битву. Ее родной брат погиб в Финскую. Его именем названа улица в Волгограде, улица Николая Отрады, Леонид. Да, на мокрой мечетке... окопы рыла, эта бабушка рассказывала, как от самолетов бегали, когда их расстреливали с воздуха. Ее война. Не ее война. Что она делала? Она делала правильно. А что она должна была, например, ей что было делать надо? Ну, вот она рыла окопы. Да, там сгоняли рыть окопы. А некоторые шли сами, потому что считали, что каждый такой окоп может спасти несколько человек. Простые вещи. Простые и очень сложные в исполнении. Если бы папа погиб под Сталинградом, то нашей семьи не было бы. Он встретился с мамой в 47-м. Это Екатерина. А мы с сестрой родились в 50-х. Да, вот так вот. Да, и поклон и прадедам, и отцам. Так что давайте, друзья, мы сейчас вернемся к нашей теме, к 1938 году, в газете «Известия». И вот этот рефлекс, о котором я говорил, сразу как-то вздрагивать. И я смотрю такую замечательную, просто замечательная статья. Фильм «Волга-Волга» закончен. Январь 1938 года. Вчера Мосфильм полностью закончил озвучение, как здесь написано, фильма «Волга-Волга». В этой картине сообщил нам режиссер фильма «Заслуженный деятель искусства», так и написано, Александров. Мы продолжаем путь советской музыкальной комедии и так далее. Главные роли исполняет «Письмоносца», заслуженная артистка Любовь Орлова, старого лоцмана заслуженный артист Володин, бывалого Ильинский, водовоза Оленев, 12-летний Толя Шалаев, учащийся Московской консерватории, исполняет роль юного композитора. Все правильно. Музыка написана Дунаевским, текст песен Лебедева-Кумача. Кстати, я прошу прощения, первая песня о Сталинграде, он Лебедев-Кумач ее тоже писал, там все Волга, Волга и Волга, да, все правильно, но музыку написал Макроусов, конечно, Борис Макроусов. И вот здесь мы приводим одну из песен, и вот словно тучи печальной долго, здесь Лебедев-Кумач подписано. Что здесь не так? Хотя программа наша называется вот так. Что здесь не так и почему рефлекс здесь опять не подводит? Потому что, естественно, как и в те годы, и в последующие, разные более-менее трагичные, а потом и комичные приключения случаются и с фильмами тоже. Январь 1938 года. Снят фильм, закончен. Здесь Эрдман только что вернулся, и у него были минуса, автор сценария. И к Николаю Эрдману ездил за его минуса, ездил разговаривать о сценарии, разговаривать Григорий Александров. Далее, смотрим. Январь 1938 года. Владимир Нильсон, оператор этого фильма, которого в титрах вы не увидите. 22 сентября, возвращаясь после съемок, 8 октября его арестовывают. 20 января, то есть практически в те дни, если не день в день со статьей, его расстреливают 1938 года. Нильсон расстрелян. Вот по статье «Шпионаж». И никакого Нильсона, который снял весь практически этот фильм, никакого Нильсона ни в жизни, ни в титрах уже нет. Это страшные вещи. А вот не страшные, а идиотские происходят в последующие годы с фильмом «Волга-Волга». Когда Сталин умер, пошла десталинизация, особенно после 1961 года, когда Сталинград стал Волгоградом. Все это понятно. «Волга-Волгу»-то надо смотреть. Сталинацию всюду убирают. Естественно, кадров, где они проходят мимо памятника Сталину, уже в то время взорванного, никакого Сталина там нет. Просто вырезали. Власть слабеет, идиотизм нарастает. Потому что после 1985 года, когда была объявлена антиалкогольная кампания, вырезали половину песни «Водовоза». И поэтому там нестыковка. Там получается, что Ильинский, Бывалов, вздрагивает, когда на него выливает воду из стакана, из графина. А ее никто не выливал. И это совершенно непонятно. А почему сняли половину песни «Водовоза»? Потому что там показывается пиво, потому что там он явно совершенно выплескивает воду из стакана, чтобы в нее налить, в стакан налить что-то другое. Но мы сейчас с вами послушаем песню «Водовоза» в нормальном виде, ничего не вырезанное, и кусочки сцены там есть, и у каждого Мэрина и так далее, у нас хлеб-соль – это психоз у Мэрина. Так что мы сейчас это услышим.
Ну, поехали, поехали.
Да,
давай.
Не трудитесь, товарищ Бывалов, все равно не пойдет.
Почему не пойдет?
Она у этого места с детства приученная останавливаться. Пока ей кусок хлеба с солью не вынесешь, ни за что не пойдет. И что удивительно, 15 годов с ней езжу, до сих пор не знаю, кто ее к этому делу приучил.
Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и не тонем, и не тонем. отдыхаем, воду пьем. И заседаем, воду льем. И выходит без воды. И никто не...
Хлеб с солью, психоз у этого Мерина.
Как тебе несовестно сравнивать мой ансамбль с твоим балаганом? Мои музыканты народ культуры...
Это уже из другой сцены, там кусочек, да, кусочек следующей сцены уже идет, и там появится Любовь Орлова. Но вот у каждого свои... Вот мне кажется, что у каждого Мерина свой психоз, это точно. У нас с вами психоз, когда мы вспоминаем фильм «Волга-Волга», я всегда пропускал вот это и про Волгу, вот это и про красавица народная. Она мне казалась совершенно такой... интересной песни. Этин Наевский очень хороший композитор. Я гораздо больше любил во всех фильмах Александрова Володина. Володин был изумительный опереточный актер. Володин просто прекрасный. Володин здесь, который старого лоцмана. Ну, давайте еще себе перед жуткими совершенно вещами, которые мы узнаем через несколько минут, давайте доставим себе немножко удовольствия, замечательную володинскую песню послушаем.
Я моряк, бывал повсюду, видел сотни разных рек. Никогда я врать не буду, не такой я человек. Да-да-да-да, я врать не буду, не такой я человек. Мастер нужен в каждом деле, я на каждой нарете. Досчитать могу все мили, словно пальцы на руке.
Ну да.
Да-да-да-да, могу все мили сесть по пальцам на руке.
Осторожней, что ты делаешь? Семей сгорит.
Вы меня учить думаете? Я здесь все мели знаю.
Ну, естественно, Севрюга садится на мель. Это вы все помните, я так думаю, все, кто видел. Должен сказать, вот в финале и об истории Владимира Нильсона, должен сказать, что все-таки какая замечательная акция, которая, я надеюсь, будет продолжаться до победного конца, последний адрес. И по дому номер 4, на фасаде дома 4 в Малом Палашовском переулке в прошлом году, 11 июня 2017 года, была установлена табличка «Последний адрес». Мы сейчас прочтем вот статью, которая сразу вызвала... Я вам честно скажу, я ничего об этом не знал. Ничего не знал об истории архиепископа Викентия. Ничего. И все узнал, только заподозрив, что что-то здесь кроется. В этом омерзительном подвале пера некоего А. Юрина. У нас вот тут небольшая полемика вышла. Кстати, можете посмотреть вот все материалы и фотографии архиепископа Викентия и, собственно, фотокопию статьи из «Известий» 30 января 1938 года. И там у нас вышла полемика такая. Мне хотелось бы знать, кто такой Юрин. Полемика была в комментариях. Спасибо, кстати, за хорошие комментарии. Это не всегда так бывает в наших публикациях на сайте «Эхо Москвы». Что стоит или не стоит? Ну, кто это были? Ну, какие-то пешки, литературные негры. Другое дело, если скрывались там за псевдонимами, скрывались большие писатели. Нет, интересно, потому что мне кажется, что вот когда человек делает такую штуку, да, материал, наверное, НКВДшные, что-то нашептано, какие-то сплетни собранные, какие-то гадости. И все равно этот человек, даже если он литературный негр или пешка в редакции, мне кажется, что он ведь гордился своим известенским и прошлым, и настоящим, что он журналист. Написал вот «Подвал». Вы понимаете, какие негры? Это «Подвал» в газете «Известия». Огромное. Сколько тут знаков, вы сами посчитайте в колонках, когда вы увидите у нас на сайте и на странице «Вот так», где все остальные известенские материалы, которые я читаю, опубликованы в Фейсбуке. Вот что он пишет. Абсолютно такой вот берет тон и обычного фельетона, но еще и Ильф и Петров очень воздействует, конечно, здесь. Про старую Москву, про 40-40, и начинается история старообрядцев. Сердце древней старообрядческой церкви, и потом переходит на архиепископа Викентия, который получается, исходя из этой статьи, человеком, просто проходимцем редкой, вообще редкой закваски. Он и силой взял жену у бедняка, потому что сам он из купеческой семьи, там лобазники и прочее, там, ну все эти. Он сбежал к белым. Кстати, в чем ничего плохого бы не было, если бы это было даже так. К белым. И дальше представляется вот такой из самой поганой агитки такой офицерик с черепом и костями на рукаве, кокаинист. А потом, когда хозяевам стало плохо, он перебежал в Красную армию, где работал писарем, где служил писарем. Смотрим, кто такой архиепископ Викентий. Архиепископ Викентий из Костромы. Зовут его Василий Семенович Никонов. Никитин, простите. Василий Семенович Никитин. Извините, забыл. И он из семьи старообрядческой. Отец его тоже, овдовев, стал епископом. Он окончил учебное заведение, которое при религиозной достаточной свободе после 5-го года открылось в Рогожской старообрядческой слободе. Он окончил это училище. Был грамотный человек очень. Призван в 16-м году на Первую мировую войну. Служил писарем, как грамотный. Дальше возвращается в 18-м. Женится на руководившей хором старообрядческом дочери плотника. Разница там социальная, там какая-то там социальная, простите меня, к Богу в душу разница в 1918 году уже в Костроме. Его призывают в Красную армию. То есть он даже и не побывал ни в какой белой, никаким офицериком, кокаинистом он не был. Чем он занимался? Он подвязался, как пишет этот Юрин, подвязался там писарях и так далее. Он под Костромой стоял, в резервный полк был, и он красноармейцев обучал грамоте. Красноармейцев любых, там, христиан, безбожников и так далее, обучал грамоте. В 21-м году он возвращается, затем он становится священником, потом во Священном соборе он был уже после смерти жены. Жену он, исходя из статьи Юрина, забил до смерти и довел ее до туберкулеза с двумя детьми. Она умерла от саркомы, и тому существует подтверждение. Хороший уровень, да? Оставив двоих детей. За детьми присматривали, его уговорили на Священном соборе принять схему и стать епископом кавказским сначала. Затем он становится местоблюстителем и архиепископом московского. Здесь этот гражданин Юрин пишет о карьерном росте, о том, что карьере мешала жена, о карьере, вот церковной карьере. Старообрядцы, как и все священники, были обложены такими налогами во все 20-е и 30-е годы, что это выплатить было вообще нельзя. Какой, скажите мне, карьерный смысл был Никитину становиться епископом? Это что? Далее, его посадили за контрабанду в начале 30-х. Его посадили не за контрабанду, смотрим дело. Его посадили за участие в некой старообрядческой контрреволюционной организации. Посадили, потом выпустили, через 2 года. Времена были еще не такие зверские, как через несколько лет. Он вышел в 34-м. И вот в 38-м появляется такая статья. Он еще ко всему и алкоголик, какие-то сплетни про вырванный клок бороды в пьяной драке. Какая-то мерзость абсолютнейшая. Но мерзость эта была бы не так страшна, если бы ею все и окончилось. Это 30 у нас января. 5 марта, естественно, Никитина арестовали, архиепископа Викентия. И вот вы на сайте у нас сможете посмотреть, увидите его тюремную фотографию. Я каюсь, что кошмар какой-то, что я первым делом посмотрел на бороду его. Там проверить, правда или неправда то, что пишет этот негодяй Юрин. Да нет, у него как и была, так и есть. У него просто она, как у многих мужчин, она не везде растет. Сравнил со старыми фотографиями. Уж простите меня, дорогие друзья, что это я сделал. Смотрит на нас очень суровый человек. Вот эти фотографии, фас и профиль. Его арестовали 5 числа. И во время следствия, примерно 5 марта, а во время следствия, через месяц примерно, его забили до смерти во время следствия. Он был сначала во внутренней, потом в Бутырке. Вот. И дело в том, что вот Василий Семенович Никитин, он же архиепископ Викентий, он принадлежит той церкви старообрядческой, это поповцы, и которые Белокреницкий иерархию признают. Они не общаются с Русской Православной Церковью, в отличие от других некоторых старообрядческих общин, только с румынской Белокреницкой церковью. В Румынию уехал предшественник Викентия. В Румынии, как пишет Юрин, под крылом у румынской разведки. Он уехал в Бессарабию, там, к родной церкви. Он спасся. Затем, когда ему пришлось ехать дальше, когда в 40-м году заняли советские войска Бессарабию. Во время, когда началась Вторая мировая война, его интернировали. И этот очень пожилой человек, он так и умер, ему приходилось быть всегда вне своей паствы. Вот эта история. И за очень многими статьями в «Известиях» 1938 года подобная история. Я же вам предлагаю сейчас и в память признанного священным мучеником, кстати говоря, архиепископа Викентия, послушать один из старообрядческих распевов, и это будет множество содеянных ми зол. Это великопостная стихира по 50-м псалме. Всего вам доброго, до свидания. Thank you.
Вот так. Это звуки истории. Реклама.